Финам FM 99.6 в Москве. Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве.
Добрый вечер, друзья. В эфире программа «Время предпринимать». Я ведущий программы Глеб Архангельский. Говорим мы сегодня об очень важной, очень насущной теме – информационная безопасность бизнеса. Любой бизнес – это деньги, любые деньги – это риски. И один из серьезных рисков – это риск потери важной информации, ухода сотрудника с важной информацией, конкурентной разведки со стороны ваших недоброжелателей и так далее. Мы сегодня должны разобраться в том, как защитить, обезопасить бизнес, который вы создаете или которым вы сейчас управляете, от вот таких вот негативных ситуаций и от этих рисков. Сегодня у нас в гостях первый наш гость – Роман Романов. Ромачев, владелец компании «Эртехно», занимающийся конкурентной разведкой. Добрый вечер, Роман.
Добрый вечер.
В этом бизнесе не принято называть клиентов, но я знаю, что в числе компании «Романа» клиенты из компании из списка Forbes 100, то есть достаточно такие серьезные, значимые компании, которые задумываются о своей безопасности всерьез. Второй наш гость – Андрей Аскерко, владелец компании «Спецагент», также занимающийся безопасностью бизнеса, информационной безопасностью. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер.
Компания Андрея специализируется в основном на девелоперской отрасли, на строительстве и работает с компаниями из десятки крупнейших российских компаний на этом рынке. И сегодня мы разбираем практическую ситуацию, работаем в формате кейса. Поставщик практического кейса у нас Алексей Конюченко, владелец IT-компании Top7. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Алексей – представитель бизнес-инкубатора «Точка входа», который в свое время упоминал Сергей Выходцев, бывший на одной из наших передач. Его компании полтора года, в компании 10 человек и… Алексей, вам слово. Ситуация, которая вызвала ваш интерес к теме информационной безопасности бизнеса, какую проблему хотели бы вы поставить, чтобы мы ее вместе с нашими гостями смогли разобрать и дать полезные рекомендации.
Еще раз добрый вечер. Моя компания существует полтора года. Сейчас мы работаем в рамках бизнес-инкубатора «Точка входа». В частности, создаем проект портала и сам портал «Точки входа». И вот недавно, где-то около полутора месяцев сотрудников, ушел с работы и не вернулся. И забрал с собой вместе всю информацию. Причем не только забрал информацию, но и удалил ее у нас. Найти сотрудника не представлялось возможным в течение определенного времени. Вот. За это время компания понесла значительные убытки. Мы серьезно потеряли. Отношение клиентов наших ухудшилось. Хотелось бы сегодня найти решение этой проблемы, как в дальнейшем вести бизнес так, чтобы не возникало ситуации с уходом сотрудников и с уводом информации.
А сотрудник был чем-то серьезно обижен или что такое произошло?
Мне до сих пор непонятна причина его ухода. Мне не удалось с ним пообщаться до сих пор.
Угу. Есть вероятность, что он кому-то эту информацию продал или это просто такая месть?
Скорее всего, это месть. Возможно, даже глупая месть.
Потому что пока не очень понятно, кому можно было бы продать эту информацию. Действительно, компания еще небольшая, страшной конкурентной борьбы у вас наверняка ни с кем нету, чтобы эту информацию кому-то продавать. Хорошо. Ситуация практически понятна. Слово гостям. Какие вещи компании нужно предпринимать, чтобы вот такие ситуации не повторялись, не происходили? Как выстраивать линии глубоко эшелонированной обороны?
Добрый вечер. Я бы хотел бы начать издалека и привести краткую цитату вообще из закона о предпринимательской деятельности. Что это такое? Предпринимательская деятельность и деятельность направлена на свой страх и риск с целью получения прибыли. К сожалению, у нас как бы многие предприниматели первую фразу этого предложения не замечают и гонятся только за прибылью.
Которая про страх и риск, да?
Совершенно верно. То есть безопасность – это комплекс мер для обеспечения устойчивости и стабильности вашего бизнеса. И, к сожалению, мало кто из, особенно из начинающих предпринимателей, для этого должен внимание. Сейчас мы говорим об информационной безопасности, но мне бы хотелось бы сказать, что это подчеркнуть, что это комплекс мер. То есть это и кадровая безопасность, и информационная безопасность, и техническая безопасность, и другие виды безопасности.
Давайте сразу классифицируем и какими-то простыми словами пояснить, что такое кадровая безопасность.
Кадровая безопасность – это работа с кадрами, изучение кадров, проверка кадров, мотивация, работа с группами рисков, классификация кадров по группам рисков. То есть это работа с кадрами. Если мы сейчас 100% внимания уделим только информационной безопасности, обвешиваемся кучу техники и аппаратуры, то и не уделим кадровой безопасности, то простой человек может взять и, как вот произошло, внести информацию с работы, и тут не помогут никакие технологические, технические решения. То есть это комплекс мер, и подходить нужно к этой проблеме системно. То есть...
Хорошо, в этом комплексе мы поняли кадровую безопасность. Действительно, люди, проверяя людей, понимая, что за люди, какие-то люди, какие риски есть у этих людей. Информационная безопасность, что такое?
Информационная безопасность – это обеспечение как бы безопасности той информации, которую вы обладаете, сохранение конфиденциальности,
резервное копирование, пароли.
В том числе это всего лишь одна из частей информационной безопасности.
Разграничение уровней доступа.
Совершенно верно. Сразу хочу сказать, что большинство проблем информационной безопасности решаются организационными мерами, то есть не техническими, а именно организационными. То есть необходимо подписывать с сотрудниками соглашение о конфиденциальности, необходимо разграничивать доступ и так далее.
В примере Алексея, например, просто по-хорошему человек не мог бы уничтожить всю информацию компании, потому что он бы имел доступ только к той части, которая строго нужна ему по его...
Совершенно верно. Да? Например, какой-нибудь системный администратор, который работает в компании, должен был все это дело бы капить, то есть резервные копии делать и сохранять. А, к тому же необходимо было проверить, что это за человек пришел к вам, собрать рекомендации.
Это как раз кадровая безопасность.
Как раз кадровая безопасность.
Хорошо, кадровая информация. Какие еще?
Есть еще так называемая конкурентная разведка, это информационно-этическое обеспечение бизнеса. Как раз информация ложится в основу всей безопасности. То есть, владея информацией, вы можете спрогнозировать, предвидеть те или иные риски. То есть, информационно-этическая работа – это составляющая часть вообще всей системы безопасности.
Хорошо, это было мнение Романа Ромачева, владельца компании «Эртехно». Андрей, есть ли у вас что-то добавить к этой классификации?
Добрый вечер. Ну, мне кажется, что вот эту ситуацию можно разбить как бы на две части. Вот Алексей спрашивал, что сделать сейчас и что надо было бы, я так понимаю, сделать в прошлом времени, да? Как бы вот это и получается. То, что надо было сделать тогда, когда люди приходят на работу в компанию, соответственно, вот как Роман сказал, что необходимо было обеспечить кадровую безопасность и, соответственно, информационную безопасность. Если бы человек имел какую-то подписку или обязательство о неразглашении коммерческой тайны или неразглашении той деятельности, которой он занимался на работе, то, соответственно, можно было бы ему предъявить какие-то претензии. И, соответственно, если бы были резервные копии той информации, которую он обладал, то этот ущерб, наверное, не был столь тяжел. Ну и, соответственно, в той ситуации, когда человек ушел, унес и нанес некий ущерб, то тут уже надо смотреть. Конечно, тяжело сейчас предъявлять ему претензии, если он не подписывал никакие договора, никакое обязательство коммерческое там или конфиденциальности.
Насколько я понимаю, речь пока идет не о разглашении информации, а о том, что он просто уничтожил информацию. Дайте я простой такой тупой человеческий вопрос задам. Есть смысл в милицию пойти и заявление подать, что вот такое произошло?
Ну, что с этим смысла, наверное, мне кажется, как вот если исходить из реальной нашей жизни, да.
Из практики.
Да, из практики, скажем, работать с правоохранительным органом, то, наверное, нет. Потому что нет никаких документов, подтверждающих то, что он унес что-то, да, и нет документов, подтверждающих, что он имел доступ к этой информации, да, нет договора, нет обязательства о неразглашении конфиденциальной информации. Это первые вопросы, которые зададут милиции, поскольку статья 183 Уголовного кодекса, она предусматривает, что человек имеет доступ, и, соответственно, это оформлено документально. Угу. Если этого не было, то вам просто скажут, ну, ребята, извините, как бы нет состава, ни состава, нет ни объекта.
Угу. Это было мнение Андрея Аскерко, владелец компании «Спецагент». Роман?
Да, я хотел бы добавить, что у нас у предпринимателей сложился стереотип, что информация – это что-то такое воздушное, что нельзя пощупать. Я бы хочу сказать, что информация – это такой же актив, это такой же компьютер, машина, недвижимость компании, и которую стоит защищать и отстаивать. И, естественно, юридическое сопровождение защиты актива, оно как бы ключевое. То есть, если нет бумажки, нет как бы претензий.
Тогда, если вытаскивать первые полезные практические рекомендации в области информационной безопасности, что нужно делать? Режим коммерческой тайны на предприятии вводить, еще что-то, ваши советы. Это 3, 4, 5 шагов, которые любому предприятию стоит сделать.
Ну, первое, это необходимо юридически оформить, то есть подписать соглашение о конфиденциальности, раз. Необходимо проводить периодические обучение среди сотрудников, разъяснять, что это такое, и каждому сотруднику доносить информацию о том, что какого рода информация вокруг него, с которой он работает, является коммерческой тайной.
То есть вот я сейчас на уровне совсем простых, таких тупых технических шагов. В компании появляется А. Положение о конфиденциальной информации.
Да.
Б. Что еще? Приложение к трудовому договору, касающееся конфиденциальной информации. С. Перечень информации, которая составляет эту коммерческую тайну. Да? Что-то еще из таких вот конкретных вещей, которые он задался.
Ну, как я уже сказал, проводить именно обучение. То есть сотрудникам хотя бы раз в полгода рассказывать, что есть такая конфиденциальная информация и что.
Чем это чревато, где там
совершенно верно.
Статья уголовного кодекса.
Административная какая ответственность, уголовная ответственность, все это доносить персонально каждому. То есть для этого должен быть некий специалист, либо сотрудник службы безопасности, либо там сам генеральный директор, либо...
Если компания небольшая, то это явно
сам генеральный директор должен об этом заботиться. То есть это так или иначе вытекает в его конечную прибыль. Если он об этом не заботится, то нет прибыли.
Хорошо, это было мнение Романа Ромачева, владельца компании «Эртехно». Андрей, если у вас что-то вот к таким практическим шагам добавить в области информационной безопасности?
Тут хочется что добавить? Что для того, чтобы ввести вот режим конфиденциальности в организации, мне нужно несколько провести подготовительных мероприятий. Для этого, если это не сотрудник безопасности, а генеральный директор маленькой компании, то он должен определить для себя, что же является у него подпадающим под коммерческую тайну составляющей.
Вот давайте определить перечень. На примере нашей сегодняшней компании, Алексей, что у вас является информацией, составляющей коммерческую тайну, а что не является для вас? Насколько это очевидно или не очевидно?
Скорее всего, почти вся информация, с которой мы работаем, она является коммерческой тайной, потому что практически все, что мы производим, точнее, вся информация, которой мы владеем, это вся информация, которая произведена нашей компанией.
По сути, это ваши активы и есть.
Это наши активы, да.
С программированием.
Плюс клиентская база.
Ну, я бы хотел подправить это заблуждение, что все, что есть у вас в компании, является коммерческой тайной. Совершенно нет. То есть у вас нет понимания, что это такое, поэтому вы говорите, что это все коммерческая тайна. Далеко не все. То есть, например, бухгалтерский баланс, отчетность, а это не коммерческая тайна.
Она просто не имеет права быть коммерческой тайной.
Совершенно, да? Совершенно верно. Поэтому я бы порекомендовал вообще бы посмотреть закон.
А какой разграничительный признак? Какой-то вот простой, понятный?
Ну, коммерческая тайна – это информация, которая представляет определенную ценность лицам в силу неизвестности третьим лицам, соответственно. То есть, если информация, которой вы обладаете, способна нанести вам финансовый и материальный ущерб, то это относится к коммерческой тайне.
Наоборот, прибыль вы создаете.
Совершенно верно, либо вы создаете прибыль. Вот. Но есть ряд информации, которая не составляет коммерческую тайну. Есть ряд информации, которая составляет служебную тайну, персональные данные. То есть тут очень большое сильное разграничение. И коммерческая тайна тут тоже в законе все четко разграничено, что это и есть.
То есть посмотреть закон о коммерческой тайне и сформулировать для себя в своей компании. Это было мнение Романа Ромачева, владельца компании «Эртехно».
Алексей? У меня вопрос к Роману, собственно. Какую еще литературу можно почитать?
Кроме собственно, закона.
Кроме закона, да.
Я понял. Сразу хочу сказать, что закон о коммерческой тайне, немножко так подведу, у нас в России практически не работает. Это первое. Вот. То есть вы почитаете его, поймете для себя, но тяжело.
Вы поймете, как оно в принципе
предполагается.
Должно быть.
Я отслеживаю судебную практику, и мне известен только один случай, когда страховая компания судилась со своим сотрудником.
Хорошо. Мы говорили, друзья, об информационной безопасности бизнеса. Вернемся к этому разговору после небольшой рекламной паузы.
Финам FM. Реклама. Телефон рекламной службы 748-63-70. Время предпринимать.
В эфире «Время предпринимать». Я ведущий программы Глеб Архангельский. Говорим мы об информационной безопасности бизнеса. И в гостях у нас Роман Ромачев, владелец компании «Эртехно», занимающийся конкурентной разведкой. Андрей Аскерко, владелец компании «Спецагент», обеспечивающий безопасность бизнеса, в том числе информационную безопасность. И Алексей Конюченко, владелец IT-компании «Топ-7», автор сегодняшнего кейса, который мы разбираем, практической ситуации, на основе которой мы пытаемся сформулировать какую-то программу построения безопасности в каждом отдельном бизнесе. И мы говорили о том, к как хорошо все у нас с точки зрения закона о коммерческой тайне, то есть как у нас все плохо и как он не работает. И вот здесь интересно послушать гостей, что на самом деле работает, что не работает. А то у нас Алексей и наши слушатели понаписывают всяких режимов коммерческой тайны на предприятии. У них вот так сотрудник информацию уничтожит, а предъявить они им ничего не смогут, и судебная практика будет не на их стороне. Вот где реальность, где практическая наша жизнь и что там сейчас происходит?
Ну, практически наша жизнь как бы далека от совершенства. Я скажу как бы свой случай относительно сохранности коммерческой тайны. Значит, в одном из крупных предприятий в службе безопасности получил сигнал о том, что один из сотрудников пытается продать клиентскую базу. Значит, мы организовали, так сказать, контрольную закупку под всеми видами наблюдениями, под контролем органов МВД. То есть мы написали заявление, они как бы все это дело сопровождали, совершили контрольную закупку, значит, человека повязали тут же на месте. Вот, и как бы потом компания решила с ним договориться по-хорошему, то есть ему дали понять, что это делать не надо, и его отпустили, преподав урок как бы всем сотрудникам компании. То есть это внутренний был такой пиар, что вот был такой случай.
То есть, в принципе, могли посадить, но не посадили.
Совершенно верно. То есть не стали выносить ссору из избы, то есть это было сделано как некий мотивационный такой шаг для всех сотрудников, что служба безопасности бдит, что такое совершать нельзя, что есть определенная ответственность. Насколько я сейчас знаю, в этой компании никаких проблем с информационной безопасностью, с сохранностью коммерческой тайны нет. Значит, проблема еще заключается в следующем. То есть даже если вы подпишете все документы, соберете всю информацию сотрудника, и сотрудник это совершит то или иное правонарушение, то, обратившись в органы МВД, скорее всего, вы никакого отклика не получите. То есть проблема в сборе доказательной базы. То есть для того, чтобы вам обратиться в органы МВД, вам необходимо самому как бы все собрать и подготовить. То есть это тоже довольно серьезная проблема, и без определенных квалифицированных кадров, без поддержки, скажем, простой там генеральный директор в силу своей некомпетенции в этих вопросах может не собрать. То есть тут еще есть проблема в сборе доказательной базы.
Это было мнение Романа Ромачева, владельца компании «Эртехно».
Я так понял, что у нас спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Ну, понятно, что это связано с спецификой нашего строя, государства.
Плюс у нас еще есть... У меня возникло ощущение, что все вот эти предварительные меры, они не дадут возможности вот так нашкодившего человека посадить, но, по крайней мере, они дадут, ну, некое моральное, что ли, воздействие.
Они,
да, люди
напугают.
Что-то подписали, да, совершенно. Люди понимают ответственность. Люди, по крайней мере, понимают, что это незаконно. Там посадят их, не посадят, другой вопрос. Но, по крайней мере, что они нарушают законы, что вот так делать нехорошо.
Да? Да, но, к сожалению, мы живем в России, или к счастью, скорее к счастью. И у нас русский менталитет такой, что никакая бумажка его не перебьет. Если человек захотел унести информацию, он ее унесет. А тем более, зная, что закон у нас не всегда работает, не всегда работает так, как он должен работать, тем более в малом бизнесе. И я понимаю, что для большой корпорации, типа Intel и других, для них очень важно организовать информационную безопасность, и они могут решить...
Ну, и есть деньги на службу безопасности,
есть деньги,
которые
могут, да,
развлекаться вот такими вот игрищами, которые Роман нам сегодня написал.
Они на самом деле это называется профилактика.
Про профилактику как раз хотел задать такой вопрос нашим гостям. Понятно, что действительно при существующем законодательстве, при существующей, скажем так, практике, при существующих органах МВД, которым, может быть, не всегда интересно вообще такой мелочевкой заниматься,
конечно.
Явно вопрос действительно сводится к профилактике в первую очередь. И мы с вами говорили об информационной безопасности, режиме коммерческой тайны и так далее. И мы говорили о кадровой безопасности. Вот здесь хотелось бы поподробнее развить эту тему, как делать эту профилактику, как подстраховаться, как не взять на работу неправильных людей, или если люди взяты не очень правильные, то, по крайней мере, чтобы минимизировать риски вот таких ситуаций, как произошло в Алексее.
В России есть некая статистика, что процентов 10-15 персонала любой компании, особенно в крупных, то есть это люди потенциально готовые совершить некое преступление, хищение и все прочее там, то есть противоправное деяние. И процентов 70 персонала, те, которые колеблются. Соответственно, если...
И всего 20 остаются тех, которые точно не совершат.
Нет, там лояльно. 15 остаются.
А, 15,
да. Которые совершенно лояльны. Но это, наверное, те, которые получают достаточно высокую заработную плату.
А мне кажется, кстати, не связано это никак.
Ну,
ваш опыт как подсказывает?
Возможно. Кстати, нас опыт подсказывает, что чем больше зарплата, тем больше у человека возможностей, да, и искушений. Ну, вот вернемся к профилактике. Да. Соответственно, для того, чтобы вот эти 70% людей, колеблющихся, понимали, что не надо колебаться, не надо воровать, и надо способствовать тому, чтобы твои сотрудники, или ты, если увидел что-то, то есть они тоже не занимались этим. Для этого вот нужно как раз проводить, во-первых, и соответствующие беседы, и соответствующий контроль устанавливать в организации. То есть, если это мелкая организация, то как бы при приеме на работу ты должен понимать, что за человек приходит к тебе, и как бы некий психологический портрет для себя рисовать. Что он из себя представляет.
А вот, кстати, у меня вопрос к Алексею. Когда вы принимали людей на работу, Алексей, как-то вы звонили их предыдущим работодателям, как-то вы их проверяли или просто смотрели резюме, собеседовали и все?
Смотрели резюме, во-первых. Во-вторых, просматривали списки работодателей, где они раньше работали, и зачастую еще просили списки телефонов друзей, с кем они общаются, просто позвонить человеку и спросить.
И звонили, и вы...
Звонили по одному-два раза, да, но не со всеми это было. То есть на поток это не было поставлено изначально.
Коллеги, гости, может быть, вы подскажете какие-то еще способы проверки, простые. То есть понятно, что если компания большая, служба безопасности мощная, там можно всякими тонкими способами прорабатывать человека, а вот какие-то простые, такие понятные технологические способы, как понять, что...
Зачастую просто надо позвонить на предыдущее место работы. Вот, самое элементарное, да. И бывает, что можно даже не с одним человеком пообщаться, не только в кадрах. Если есть служба безопасности в этой организации, то можно и службу безопасности. Потому что, допустим, кадры могут уволить человека по собственному желанию, не понимая,
не задумываясь,
да, и не задумываясь. А служба безопасности может иметь какие-то факты на этого человека. И это они уже более подробно могут рассказать что-то интересное. Или начальнику его бывшему позвонить. То есть вот такие нюансы существуют. И вот 90% это вот попадание вот в точку. Что ты получишь ту информацию, которую ты хотел получить. Как правило.
Получается, что лучше не пожалеть пару часов на то, чтобы провести такую минимальную разведку, но зато подстраховаться от ситуации, которую в самом начале передачи описал нам Алексей. Так, хорошо. Что еще с сотрудниками, с кадрами, с кадровой безопасностью, с профилактикой? Какие еще советы?
Ну, все-таки вот я хотел сказать и не договорил, что самое главное все-таки в организации должен существовать контроль. А контроль – это процедура выявления отклонений от каких-то установленных норм. То есть, соответственно, есть нормы установлены, допустим, по коммерческой тайне. Если нет там учета этих документов, да, нет как бы регулятора какого-то, как распространяется эта информация. Есть у человека определенные обязанности, да, и он в рамках этих обязанностей должен иметь доступ к той конфиденциальной информации, которая имеется, а не вот ко всей информации, которая существует вообще в организации конфиденциально. Это уже как бы будет человека более-менее дисциплинировать. Соответственно, если он получит документы какие-то с грифом там «коммерческая тайна», да, и распишется за них, то он уже будет понимать, ага, я же расписался за них, а если что-то с ними произойдет, соответственно, ко мне вопросы возникнут. То есть вот такие вот нюансы.
Андрей, у меня возникает вопрос. Для компании из 10 человек, а таких компаний среди наших слушателей, я думаю, сотни и тысячи, для компании даже из 50 человек, не слишком ли очень сложно получается? То есть грифы какие-то. То есть, знаете, такое возникает какой-то сразу закрытый советский НИИ, который разрабатывает ядерные ракеты, где ты приходишь утром, тебе из сейфа достают бумажки, ты в этих бумажках, как у Виктора Суворова в аквариуме, расписываешься, что ты получил этот портфельчик, потом ты его вечером сдаешь. Но явно избыточно.
Нет, на самом деле это не избыточно. Вот есть тоже статистика, да, что мы можем потратить на безопасность достаточно маленькие суммы, чтобы обеспечить ее. Но если мы потеряем, вот как Роман говорил, что информацию мы какую-то потеряем очень важную, да, на которую в свое время не хотели потратить деньги для того, чтобы как-то отрегулировать весь этот процесс выдачи и получения этой информации, да, сотрудниками. И, соответственно, ущерб будет вот в 100 раз больше. Поэтому я считаю, что вот такие где-то там, может быть, перестраховки, грифы. А гриф, как бы, он предусматривается федеральным законом о коммерческой тайне. Если нет на документе вот этого грифа,
то уже,
соответственно,
не,
да, милиция спросит: так, а вот тут ничего, у вас что-то нигде нету штампика, да, что это коммерческая тайна. Извините, ребята, до свидания. То есть это вот лишние такие мелкие, может быть, нюансы, но за которые как бы можно зацепиться и как с одной стороны, так и с другой.
То есть вы считаете, что все-таки стоит в это вложиться? Это было мнение Андрея Аскерка, владельца компании «Спецагент». Алексей, насколько в вашем небольшом бизнесе применима та рекомендация, которую дал Андрей? Может быть, в каком-то сокращенном виде, не знаю.
Ну, обжегшись на воде, мы сейчас будем заниматься безопасностью, очень серьезно подойдем к этому
штампики
вопросу.
Будете ставить?
Насчет штампиков пока не знаю, но определенно какие-то вещи из рекомендаций наших экспертов мы применим в своем
бизнесе. А у вас вообще бумажный документооборот есть или у вас все в электронном
виде? Бумажного практически нет, только с клиентами. То есть это бухгалтерия.
То есть, скорее, там некое разграничение доступа получится информационное, а на сервере папочки какие-то
вот
можно
разделить. У меня как раз и был вопрос по этой тематике. У нас дело в том, что у каждого сотрудника есть компьютер, и получить информацию, даже если мы разграничим доступ, получить информацию с другого компьютера, у соседа, например, подсмотреть с монитора, ну, не составит труда при желании. Как-то можно избежать этого? Что, какие советы вы можете дать?
Ну, соответственно, вводится определенный пароль на каждый компьютер, да, и есть некое как бы время контроля. Человек перестал работать на компьютере, через там 5 секунд, через минуту он просто раз блокируется, да, и экран закрывается. Это, по-моему, элементарные правила, которые любой системный администратор знает.
В принципе, достаточно простой.
Их достаточно. И уже ты ничего не посмотришь. Человек ушел, все, компьютер через минуту закрылся.
Это была рекомендация Андрея Скерка, владельца компании «Спецагент». Напомню, мы говорим об информационной безопасности бизнеса и уходим на новости. Оставайтесь с нами.
Живи по своим правилам. Финам-ФМ. 99,6. Финам-ФМ. 99,6 в Москве. Время предпринимать. Авторская программа Глеба Архангельского о предпринимателях и предпринимательстве.
В эфире «Время предпринимать». Я ведущий программы Глеб Архангельский. В гостях у нас Алексей Конюченко, владелец IT-компании Top 7, вынесший проблему информационной безопасности на наше обсуждение. Роман Ромачев, владелец компании «Эртехно», занимающийся конкурентной разведкой. И Андрей Аскерко, владелец компании «Спецагент», занимающийся информационной безопасностью бизнеса. Мы до сих пор говорили о безопасности, о профилактике, связанной с тем, что у нас внутри. Режим коммерческой тайны, сотрудники, информация и так далее. Мы пока ни слова не сказали об информационной безопасности по отношению к тому, что снаружи. А, в общем-то, конкуренты не дремлют, сотрудники выбалтывают во всяческих одноклассниках все, что только можно выболтать. И я так предполагаю, что это один из основных каналов для конкурентной разведки. Рекомендации гостей, как обезопасить себя в этом отношении?
Ну, я бы хотел бы разделить вообще понятие конкурентной разведки и промышленный шпионаж. Это немного разные вещи. Конкурентная разведка – это то же самое, что бизнес-разведка, экономическая разведка. Это законная деятельность, направленная на сбор информации из открытых источников, из средств массовой информации.
То есть мы не подкупаем, не шантажируем.
Совершенно верно. Промышленный шпионаж – это то, что вы сейчас перечислили. Это противоправные действия, шантаж, подкуп, незаконное прослушивание, то есть это все промышленный шпионаж.
То есть мы сразу должны понимать, что наши конкуренты, уж как минимум конкурентной разведкой, могут заниматься абсолютно спокойно, совершенно законно.
Совершенно верно,
если они вычитали что-то про вас из профиля вашего сотрудника в одноклассниках, то никаких претензий никому предъявить
не можете.
Совершенно
верно. Что касается конкурентной разведки, здесь опять же необходимо четко дать понять сотрудникам, как необходимо общаться в сети интернет, как предоставлять информацию, как выкладывать информацию на
политику, наверное, на какую-то разработку.
Совершенно
да?
верно.
Какой документ должен быть в компании.
Абсолютно верно. То есть бывает так, что коммерческая тайна компании лежит даже на собственном сайте. То есть до того они ее неаккуратно хранят, что выкладывают документы, которые подпадают под это понятие. А очень много, как вы сказали, общаются в одноклассниках, в контактах, и очень много информации там выкладывают. То есть это...
А можем ли мы это, в принципе, регламентировать? Сотрудник скажет, извините, это моя личная жизнь. Ну, рассказал я кому-то, какой был у нас корпоративный праздник. Ну, опубликовал фотографии пьяного генерального директора в обнимку с пьяным главным бухгалтером. Это моя личная жизнь, я там общаюсь, но... и общаюсь. Как вы можете мне это запретить?
Ваша личная жизнь – это все, что как бы вне офиса. То есть как бы тут нужно тоже регламентировать, какого рода информация должна быть опубликован в открытой печати в интернете.
С точки зрения законодательства, кстати, мы имеем право запретить сотруднику во внешних вот этих неформальных источниках что-либо говорить о компании, о своей работе в компании. Просто конечно. Взять и запретить, что ты не имеешь права.
Ну, конечно, конечно, можем, да.
Можем. Это было мнение Романа Ромачева, владельца компании «Эртехно». Андрей.
Ну, кстати, вот в законе о коммерческой тайне, там в перечень информации, составляющей коммерческую тайну, входит в том числе и информация личного характера о руководстве компании, о главном бухгалтере. И все, что вот, связано с их работой, да, и с их деятельностью. Это расписание деловых встреч, куда они ездят, какая у них семья, где они живут. То есть это все входит в понятие коммерческой тайны. И, соответственно, я вот хотел сказать, что когда человек новый приходит в компанию, в крупных компаниях, ну, во всяком случае, не во всех, существует некий вводный инструктаж, на котором одним из как бы людей, читающих как бы, или подающих информацию, присутствует сотрудник безопасности, службы безопасности,
который как раз расскажет, да, что если уважаемый напишет,
что надо делать и что не надо делать.
Наш главбух был на корпоративе, это на самом деле коммерческая тайна, которую ты сдаешь, и это является, в общем-то, уголовным преступлением. Это было мнение Андрея Аскерко, владельца компании «Спецагент». Роман?
Да, я хотел бы добавить, что здесь есть еще такая проблема, как анонимность. То есть бывают такие случаи, когда человек в социальной сети представляет не как Иван Иванов, а какой-то там псевдоним выдумывает.
Петров.
Да, Петр Петров. И, соответственно, начинает такого рода беседы, фотографии выкладывать. То есть тут есть некая проблема в его идентификации, в сборе, опять же, доказательной базы. То есть это... То есть, опять же, опубликовать можно всю информацию из домашнего компьютера, можно с интернет-кафе. То есть здесь как бы серьезные проблемы существуют. Как бороться? Ну, необходимо выявлять такие кадры, а уж потом...
Ну, стараться их выявлять задолго до того, как это нанесет какой-то
серьезный вред. Конечно, конечно, потому что профилактика дешевле обходится.
Так, хорошо. Первая линия обороны, которую мы выстроили, это написать политику и внятно разъяснить сотрудникам, что и как можно выбалтывать или не выбалтывать во внешних источниках, которых сейчас, конечно, очень много. Действительно, и блоги, и одноклассники, и ВКонтакте, и так далее. Что еще? Как подстраховаться от внешних вот таких, от конкурентной разведки со стороны внешних конкурентов или других?
Ну, необходимо еще вести беседу со своими клиентами, потому что другой источник информации о вас – это ваши собственные клиенты. То есть необходимо в договорах включать пункт о конфиденциальности, причем не просто какой-то стандартный, в том, что
обязуется. В принципе, конфиденциально.
Да. А необходимо с ними беседовать, что как бы такого рода информация, такая информация.
Например, более детально в договоре может быть прописан пункт, что условия по платежам, по стоимости услуг, по персоналиям, не знаю, сотрудников, которые выполняют работу, к примеру, это является конфиденциальной информацией поставщика, которую клиент не имеет права разглашать.
Да, потому что простой пример, то есть я сейчас могу позвонить в любую компанию и сказать, что я вот бухгалтер вашего контрагента, мне нужен акт сверки, вышлите мне, пожалуйста. Мне без проблем по факсу, 80% я уверен, что мне по факсу вышлют. То есть, опять же, вы можете обезопасить себя там на 90%, но ваш контрагент, который не уделяет безопасности бизнеса никакого внимания, он все о вас разболтает.
Вот это, кстати, очень ценная рекомендация. Мне кажется, она не очевидна. Во всяком случае, в книжках по информационной безопасности я не встречал. Это была очень ценная рекомендация Романа Ромачева, владельца компании «Эртехно», занимающейся конкурентной разведкой. Алексей?
У меня вопрос по как раз обеспечению безопасности при работе со своими клиентами. Например, у нас есть клиенты компании, в которых работает значительное количество человек, и договор мы заключаем с руководством, ну или с директором, который принимает решение. А работаем с людьми, которые работают в этой компании, с исполнителями, вот, которые не читали этот договор.
Значит, четко должны в договоре быть указаны лица, с которыми вы будете контактировать по тем или иным вопросам, то есть какие вопросы решает тот или иной человек, какой там доступ информации он может иметь, какую информацию он может у вас запросить, что вы можете ему рассказать.
И эти лица должны быть проконсультированы.
То есть совершенно верно.
Я бы здесь добавил, действительно, что клиент, добавил такой пункт, что клиент обязуется дать возможность поставщику провести некую разъяснительную работу или беседу, или что-то такое с сотрудниками клиента, с которыми он общается.
Ну, скорее всего, вам не дадут это как бы, то есть это уже прерогатива самой компании проводить такого рода беседы, вот. Но так или иначе нужно хотя бы в договоре это дело прописать, что те перечень лиц, которые имеют право с вами контактировать, общаться и обмениться информацией.
Мне кажется, кстати, и действительно можно попросить возможности лично поработать с сотрудниками клиента. Мне недавно рассказали такой случай, когда организация проводила тендер, и, в принципе, ей нравился поставщик один, который ей первично делал предложение, и они, делая тендерный запрос, выложили в качестве тендерного запроса все технические задания, которые поставщик им предложил. То есть глубоко конфиденциальную информацию, которая действительно несет определенное содержание, они выложили в открытое пространство как тендерный запрос. Ну, нет злодейства. а просто им никто не объяснил.
По простоте душевной.
Да, по простоте душевной, что люди не понимают, что это ценная информация, которая не должна быть открыта.
Незнание законов не отменяет ответственность. Да.
Хорошо, движемся дальше. Значит, есть у нас уже две линии обороны. Первая линия обороны – это собственные сотрудники, что они рассказывают во внешних источниках. Вторая линия обороны – это клиенты и некие взаимоотношения с ними, простроенные с точки зрения конфиденциальности. Что еще?
Ну, мы это вскользь затронули промышленный шпионаж, то есть такое как бы преступление у нас существует, и против вас могут работать совершенно незаконными методами. Поэтому здесь тоже необходимо выстроить некую систему безопасности. Это проверка помещений на ручки и прочие как бы, технические средства негласной всем информации. Это, опять же, работа с кадрами, то есть общение, то есть понимание, с кем люди контактируют, выявление, так сказать, информаторов.
Вот подробнее про работу с кадрами, чтобы не возникло впечатление, что все к беседам сводится. Беседуем о безопасности, беседуем о конфиденциальности.
Ну, на самом деле беседа – это как бы основополагающая безопасность кадровой, потому что с помощью бесед, общения с сотрудниками можно понимать, что творится в коллективе, и можно классифицировать те или иных сотрудников по группе риска. То есть все через беседу познается, как бы, поэтому общение на первом месте должно быть.
Ну, какие-то еще, что еще, кроме бесед, можно сделать, чтобы противодействовать возможному промышленному шпионажу?
Опять же, информируем. То есть нужно донести, что есть такие способы получения информации. Нужно рассказать, что это незаконно, что это есть определенная ответственность.
То есть, если к вам подошли у метро и сказали, что это социологический опрос, и за шоколадку Сникерс предложили вам отдать логин и пароль корпоративному серверу, то имейте в виду, что это не социологический опрос.
Ну, совершенно.
И вы за шоколадку Сникерс совершаете уголовное преступление.
Да, даже простое, так сказать, ковыряние в мусорных корзинах на Западе это является преступлением.
Просто потому, что там может быть информация.
Да, совершенно верно, да. То есть было достаточно много прецедентов с очень крупными компаниями, когда их сотрудники искали в мусорных корзинах конкурентов ту или иную информацию.
Хорошо, это было мнение Романа Ромачева, владельца компании «Эртехно». Алексей?
У меня еще есть один вопрос. А как обеспечить безопасность связи? Мы работаем в интернете, у нас очень актуальный вопрос – это безопасность именно в интернете работы.
Ну, здесь нужно понимать, от каких рисков вы защищаетесь, от вирусов, от какого-то хакерского.
Ну, здесь, наверное, я хотел бы получить рекомендации общие по всем спектрам. Проблем, которые у вас возникают, у вас в практике, я думаю, достаточно много таких.
Я понял. Ну, надо понимать вообще, от чего вы защищаетесь. Ну, наиболее распространенные риски – это, опять же, вирусы, это DOS-атаки. То есть, есть очень, так сказать, достаточно много рекомендаций, книг, и в интернете очень много об этом написано. То есть, тут мы можем о каких-то общих, опять же, чертах говорить, но об этом очень много сказано.
Здесь мне даже больше интересна именно защита каналов связи. То есть, когда мы связываемся, например, мы используем Skype для связи со своими клиентами, которые находятся в других городах.
Ну, Skype одна из самых защищенных как бы, вообще систем связи, поэтому что-то там
не стоит беспокоиться.
Защищать дополнительно.
Насколько мне известно, Skype даже в Китае распространяется специальная особая версия Skype, специальным образом открытая китайским спецслужбам, потому что обычную версию Skype они не смогли.
Совершенно верно. Но у нас не Китай, к счастью, поэтому
Skype... Хотя предложения запретить Skype, насколько я помню, были уже в России.
Да. Skype одна из, не будем его рекламировать, но факт есть факт, одна из самых защищенных систем. Тем общения и связи.
А какие самые незащищенные? Где больше всего рисков? Что не пересылать по электронной почте или где дырки?
Электронная почта раз очень, так сказать, недобросовестно защищает общение там в чатах, опять же, когда какой-то чат там и начинают общаться. То есть необходимо как бы понимать, опять же, регламентировать. Какими способами связи вы общаетесь с клиентами, с контрагентами, между сотрудниками и уже общаться именно только в этих системах?
Ну, то есть что, получается, цены клиенты называют только по скайпу или как? То есть разграничивать, скажем так, значимость информации и в зависимости от этого канала информации?
Ну, конечно. То есть если у вас сотрудник общается с клиентами, то желательно как бы использовать скайп. А если у вас сотрудник не общается с клиентами, а общается только внутри компании, используйте какие-то внутрисетевые...
То лучше ему вообще доступ отрубить во внешний мир?
Ну, если это интернет-компания, то это будет проблематично.
Конечно, маловероятно.
Да. Но для внутри сетевого общения есть достаточно много программ, и в том числе... очень защищенных, и можно дополнительно какие-то системы защиты поставить. То есть, как бы, их достаточно много.
на рынке. Просто здесь вот у меня, как тоже владельцы не очень большой компании, я при этом работаю еще с большими компаниями, где часто маниакальные структуры безопасности, возникает вопрос к нашим гостям, как бы не переборщить. Потому что ситуация, недавно в одном госоргане столкнулся с ситуацией, зашифрованная, засекреченная, вообще с сейфами, печатями защищенная электронная почта внутренняя и так далее. Это настолько безумно неудобно, что у всех руководителей ящики на Mail.ru, и они с этими ящиками между собой и с клиентами, и с внешними контрагентами перебрасывают абсолютно конфиденциальную информацию.
Ну, такая проблема существует. То есть безопасность не должна как бы очень сильно нарушать бизнес-процесс и очень сильно их тормозить. То есть тут нужно найти тонкую грань, ту самую, чтобы людям было удобно и безопасно.
Вот давайте тонкую грань для не очень большого бизнеса с точки зрения вот этих вот действительно моментов с каналами связи. Первую рекомендацию услышали, Skype, что-то еще. Как защитить каналы связи, не впадая вот в эту безумную, маниакальную, параноидальную какую-то структуру?
Ну, я понял. Ну, опять же, использовать какие-то шифровальные средства при передаче электронной почты. Ну,
VPN-канал тоже, например, да?
Ну, как вариант, можно просто архивировать WinRAR. WinRAR достаточно такая тоже хорошо защищенная программа, и вложенные файлы можно его заархивировать и переслать, и очень трудно будет его, по крайней мере...
Заархивировать с паролем.
Да, совершенно верно, с паролем.
То есть пароли подбиральщики, ну, винраровский файл нелегко открыть.
Ну, опять же, какой пароль вы придумаете? То есть, если вы придумаете 1, 2, 3, 4, 5, вас взломать быстро. А если вы, как положено, пароль придумаете, то взломать его будет крайне проблематично.
Вот, кстати, дайте, пожалуйста, пару рекомендаций про пароли. По-моему, это такая очень простая тема, в которой именно 1, 2, 3, именно один пароль на все.
День рождения.
Да. Ну, пароли должны содержать разные символы, большие и маленькие буквы, цифры, какие-то символы типа процента, знака доллара. То есть это...
А потом это все написано на стикере и приклеено к монитору.
Ну,
потому что запомнить это невозможно.
Или передается в том же письме, где я архив.
Ну да. Ну, как правило, есть два варианта пользоваться. Когда вы отправляете файл с паролем клиенту и пароль отправляете ему смс к другим каналам. То есть эти каналы нужно разделять. То есть, как вариант, запаролены электронная почта, пароль смс. То есть, как бы вот эти каналы...
Нужно... Это очень простая, понятная рекомендация. Ну, не перегружена.
Да.
Я слышал рекомендацию про пароли выбирать какие-то фразы, которые тебе хорошо известны и понятны. «Буря мглою», «Небо кроет», «Вихри снежные крутя». В серединку где-то вставлять циферки, то есть буря мглою, небо кроет 5.
Это как вариант.
Вихрь снежный крутя 7. И такое, я так понимаю, уже никто не подберет.
Как один из вариантов, да. Чем длиннее фраза, тем сложнее ее взломать.
То есть запомнить ее, в принципе, нетрудно для этого,
да,
надо стикер на монитор клеить.
Да.
Хорошо, это была рекомендация Романа Ромачева, владельца компании AirTechno. Андрей, есть ли у вас что добавить?
Ну, на самом деле, вот если вы заметили, если не заметили, хочу еще раз поднять, да. И вся тема крутится вокруг кадра. Вот человеческий фактор. Самый главный...
Я слышал, что вообще чуть ли не 80-90% всех утечек, проблем, они от человека, и только 10-15% да. От техники.
Человек – самое слабое звено, да.
Если вы взяли человека и не понимаете, что он из себя представляет, если вы, если служба безопасности, допустим, в крупной компании, не проверяет людей, которые владеют какой-то бухгалтерской, финансовой информацией или интеллектуальной собственностью компании, допустим, как живет этот человек, чем он живет, чем он занимается. Может быть, он играет постоянно там в игровые автоматы, и у него денег постоянно не хватает. Соответственно, такой человек, он намного слабее, и он намного быстрее поддастся каким-то там предложениям или шантажу конкурентов. То есть вот как бы человек — это все-таки самое главное звено в любой организации. И вы должны понимать, что за люди работают. Тем более это важно, если у вас в компании там 10 человек, то вы их должны знать как свои 5 пальцев на каждой руке, да? И должны понимать, каждый человек чем дышит. Особенно те, которые связаны с очень важной информацией для вашей компании.
Вот рекомендация глобально очень хорошая, рекомендация Андрея Аскерка. Но вот мне, например, не очень понятно... А конкретно что делать-то? Службы безопасности нет. Вот небольшой бизнес. 10 человек у Алексея, скажем, 50 человек, 100 человек в компании, когда нет еще таких вот возможностей посадить 38 тысяч человек в отдельную службу безопасности. Какие-то простые, опять же, советы, простые рекомендации, применимые, как действительно отсеять людей недобросовестных, желательно на входе, наверное, конечно,
соответственно.
Не уже когда они попали в
клей. Это бы вот сразу хочется сказать, что генеральный директор, он и на то и генеральный, да, что он должен обладать некими навыками психологии и понимать, что за человек. И когда он принимает на работу человека, он должен с ним беседовать не просто так, вот где ты работал, чем занимался, что любишь, там, выпиваешь, не выпиваешь, и все, и на этом закончили, да? Он понимает, что этот человек идет, допустим, системным администратором к нему, да? И он, соответственно, должен этого человека более досконально изучить и понять, что он из себя представляет. Соответственно, так же, как я сказал, позвонить на прежнее его место работы.
Ну, это мы уже обсуждали, да. Это была рекомендация Андрея Аскерка, владельца компании «Спецагент». Алексей?
А у меня вот после кейса, описанного Романом, появилась идея. Например, я могу попросить, ну, близкого своего человека проверить нового работника на, собственно...
На вшивость.
На вшивость, да. То есть позвонить ему и спросить, а можешь ли ты мне прислать... базу там клиентов, например. Что-то встречалось в вашей практике, примеры такие?
Как вариант, такие действия иногда делают, совершают, но это немножко, так сказать, влияет на мотивацию сотрудника. Если вы будете там каждый раз часто проверять, то они как бы от вас разбегутся, потому что будут...
Нет, я говорю только в начале работы, то есть один раз человека проверил, если он не поддался, то, скорее всего, он и в будущем не будет.
Не совсем так, он может сегодня не поддаться, а завтра у него висит кредит.
А завтра задумается,
да,
кстати.
Завтра жена заболела, нужно срочно операцию, нужны деньги.
Ведь было же такое предложение... Дай-ка посмотрю, кто наши конкуренты, может быть,
то есть это,
здесь не навредить.
Да, здесь лучше не навредить, и такое как бы особо...
То есть таких активных мероприятий, Роман, вы бы не рекомендовали?
Ну, почему? Если вы точно знаете, что человек хочет продать информацию, тогда да, надо готовить.
Тогда его увольнять надо просто.
Да, нет, почему увольнять? Надо как бы увольнять, опять же, мы еще не затронули тему увольнения, увольнять надо тоже правильно, чтобы человек ушел от вас не со злостью, не с каким-то там, не знаю, желанием отомстить, а ушел от вас как бы...
Здесь подробно.
В кавычках удовлетворенный, да. Ну, опять же, при увольнении сотрудника нужно у него заново брать подписи на всех документах, что он обязуется не разглашать информацию, необходимо его инструктировать, и нужно рассказывать, что вот он был доступен, имел доступ к той информации, которая для нас является конфиденциальность. И если как бы он будет распространять, то как бы наступит некая как бы ответственность. Опять же, нужно говорить, что мы будем за этим сотрудником мониторить, будем смотреть, куда он вообще уходит на работу, то есть какую компанию устраивается. Если это конкурент, то опять же надо сказать, что конкурентам не должна быть как бы рассказана та информация, которую он здесь обладал. То есть здесь нужен опять же контроль и некий как мониторинг хотя бы год-два за сотрудником, хотя бы средствами интернета. То есть ищет он работу, не ищет, куда ушел. То есть это все очень легко делается. То есть многие в социальных сетях свои новые места работы пишут. То есть как бы тут проблем никаких нету.
Хорошо, это была рекомендация Романа Ромачева, владельца компании «Эртехно». Андрей, добавите ли вы что-то?
Да, наверное, нет пока.
Хорошо, тогда у нас есть такой классический, очень любимый мною блок нашей передачи. Это книги. Уже такой вопрос Алексей сегодня задавал. Что бы вы посоветовали почитать или, может, посмотреть? Фильмы тоже могут быть очень поучительны на тему информационной безопасности бизнеса.
Значит, у нас в России в последнее время достаточно много выпускается книг по безопасности бизнеса. У меня, например, библиотека там около 300 книг уже насчитывает. И очень много авторов, очень много написано, но, к сожалению, о как бы коммерческой тайне написано очень мало. А я бы вообще бы рекомендовал бы подходить, опять, как я сказал ранее, к безопасности комплексно и покупать книги, где рассказывают о безопасности бизнеса в комплексе, а не просто о каком-то куске коммерческой тайны. То есть, потому что проблема, она системная, и уделяя внимание одной проблеме, уделяя другой, вы как бы систему рушите. Но у нас достаточно много интересных книг. Есть книга Игоря Нежданова «Технологии развития для бизнеса», есть книга Евгения Ющука «Конкурентная разведка». Там, кстати, очень много рассказано о том, как нужно собирать информацию в открытых источниках.
Ну, соответственно, как защищаться, чтобы такую информацию не собрали.
Да. У меня есть книга «Конкурентная разведка» с авторством Игорем Нежданом, опять же. То есть издательство «Ось-89» выпускает целую серию по безопасности бизнеса. Там уже где-то 15 книг, наверное, выпущено, и очень довольно-таки интересно.
Это была рекомендация Романа Ромачева, владельца компании «Эртехно», и, как мы выяснили, еще и соавтор книги, мне об этом не было известно. И, Андрей, ваши советы. Ну,
по поводу книг, наверное, вот Роман как бы много чего интересного сказал, и книги перечислил. Я бы хотел еще такую книгу, я, правда, не помню автора. «Искусство обмана» есть. Очень интересная книга, которая, я думаю, генеральному директору любой компании будет интересна. Там вот...
А издательство не помнишь?
И издательство тоже, к сожалению, не помню. Но можно в интернете прямо набрать «Искусство обмана». Там она такая распространенная, интересная книга. Потом сейчас выпускается очень много журналов, по-моему, «Коммерсантом». Генеральный директор, финансовый директор. И там очень много информации, которая касается непосредственно и безопасности и бизнеса, и IT-безопасности. То есть сейчас очень много
есть
полезной информации такой.
Есть еще такой журнал «Директор по безопасности». Он как раз довольно-таки практичный. Именно там больше практики, нежели теории. И очень много кейсов. Тоже рекомендуем.
Хорошо. То есть на входе, скажем, генеральному директору стоило бы это почитать. Не впадая в маниакальную параноидальность, но все-таки ознакомившись. Спасибо нашим гостям за рекомендации. Напомню, друзья, мы говорили об информационной безопасности бизнеса. Разобрали эту тему и с точки зрения безопасности со стороны сотрудников, кадровой безопасности и информационной безопасности. И с точки зрения взаимоотношений с внешним миром, с клиентами, с социальными сетями, с нашими сотрудниками. После того, как они перестали быть сотрудниками компании. Напомню, в гостях у нас были Роман Ромачев, владелец компании «Эртехно», занимающийся конкурентной разведкой, Андрей Аскерко, владелец компании «Спецагент», обеспечивающий информационную безопасность бизнеса, и Алексей Конюченко, владелец IT-компании «Топ-7», одной из компаний, входящих в бизнес-инкубатор «Точка входа», который и был поставщиком практической проблемы информационной безопасности. Всем до свидания. В эфире была программа «Время предпринимать». До встречи в следующий понедельник.
Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.